Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире на радио Азаттык программа «Перекресток». Сегодня мы будем обсуждать итоги членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Уже прошло больше года после полноправного вступления Кыргызстана в интеграционную организацию. И чего мы за это время добились? Что, может быть, что-то мы выиграли, а может быть, что-то проиграли. Я представлю вам гостей сегодняшней нашей программы. Гости в сегодняшней нашей программе — Искендер Шаршеев, исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов и организации Global Technology Solutions, и политолог Денис Бердаков. Программу из бишкекской студии «Азатыка» веду я, Болот Колбаев. Первый вопрос, наверное, будет адресован вам, господин Бердаков. Что выиграл от членства в Евразийском экономическом союзе Кыргызстан за вот этот вот срок?
Ну, добрый день, во-первых. Если подводить итоги больше уже годового членства Кыргызстана в ЕАЭС, сначала в Таможенном союзе, потом в Едином экономическом союзе, мы можем четко сказать, что мы получили один большой плюс. Это выгода для наших трудовых мигрантов, которые получили ряд очень существенных послаблений. Они не платят за патент, у них нет лимитов на квот на рабочие места. Им не нужно покупать справки, разрешение на работу. Им легче трудоустроиться в государственных компаниях, в муниципальных службах. И они имеют почти такие же экономические права, как граждане России в частности. Это позволило нам за 2016 год единственной стране Центральной Азии вырасти по отношению к другим. То есть в переводы трудовых мигрантов в Таджикистан и Узбекистан падают на 15-20% ежегодно последние два года. Кыргызстан в этом году вырос на 21%. Только за 9 месяцев текущего года было переведено 1 миллиард 280 миллионов. То есть по итогам года мы можем ожидать 1 миллиард 600 миллионов долларов переводов от трудовых мигрантов. Если это мы можем сравнить сумму с нашим бюджетом по расходам. То есть бюджет Кыргызстана и переводы — почти одинаковая сумма. Это колоссальный плюс. То есть этим мы спасли социально-политическую стабильность в республике, обеспечили ее, да, скажем. Все остальные плюсы от ЕАЭС или возможности, которые можно было воспользоваться, точнее, да, они не столь очевидны, и там надо детально говорить. Но вот этот огромный плюс, который просто обеспечил Кыргызстане стабильность.
Угу. Ну, тем не менее, несмотря на какие-то послабления для наших мигрантов, в последнее время в Москве, в частности, регистрируются массовые проверки, массовые рейды мест проживания наших граждан. Возвращаемся к экономическим показателям. Господин Шаршеев, ну, насколько известно, вы достаточно жестко отрицательно высказывались о Евразийском экономическом союзе. И как вы считаете, так ли хорошо обстоят дела между Кыргызстаном и Евразийским экономическим союзом?
Начнем с того, что в этом году Нацстатком предварительно говорит, будет 402 миллиарда сомов у нас в ВВП. Всемирный банк дает 7,6 миллиардов долларов. При этом как бы у нас ВВП почти превысил отметку 2000 на душу населения. Но при этом очень динамично развился Таджикистан. И мы сегодня из стран Центральной Азии единственная, наверное, страна, которая остается, ну, самым низким ВВП в регионе. Да? Это вот первое. Второе, ну вот что касается Евразийского экономического союза. Мы знаем, что в этом году у нас выпадает где-то 1,5 миллиарда сомов из расщепления отчислений по таможенным сборам Евразийского экономического союза. Да? Произошло в целом как бы снижение импорта на 20, около 20%, да? И снижение экспорта на 40, ну, от 30 до 40% по предварительным данным Национального статистического комитета. Естественно, как бы полная картина, ну, то есть итоговые данные будут доступны где-то ближе к марту. Но тем не менее, по предварительным данным вот так. Получается, что на сегодняшний день у нас действуют очень серьезные фильтры на границе. Сельскохозяйственная продукция, несмотря на то, что на два года, до 2017 года нам давали мораторий по фитосанитарным барьерам, да, к сожалению, фитосанитарные барьеры де-факто работали, моратория де-факто никакого не было. У нас происходили многочисленные изъятия, часть из них попали в прессу, многие не попали в прессу, на рынках Казахстана, на рынках России. Да? То есть при въезде в Россию было очень много изъятий. Вот из того, что попало в прессу, есть вот информация о определенной дискриминации на рынках, да, Казахстана. об изъятии, скажем, рассады болгарского перца, об уничтожении на границе Казахстана нескольких десятков тонн яблок, да, из Кыргызстана, об уничтожении на границе с Россией определенного объема, да, тоже, это вот в направлении Екатеринбург, тоже бахчевых, ну, и садовых культур. То есть вот такие вот вещи происходят, получается, как бы мораторий нам не дали. Соответственно, у нас лаборатории, которые Казахстан обещал 100 миллионов долларов дать на оборудование лабораторий, об этом сейчас очень дипломатически напряженная тишина идет. Соответственно, в ЕЭК зарегистрировано 8 лабораторий в Кыргызстане, ну, в общем числом 13. У них разные допуски, да, скажем. Реально, хоть что-то представляет из себя 3 лаборатории. Они получили аккредитацию, да, у Европейской экономической комиссии. И, соответственно, как бы ни одна из этих лабораторий не имеет полного, да, перечня по товарам. То есть, скажем, если вы что-то особенное производите или что-то не попадает в этот список, да, тех товаров, которые они могут сертифицировать, вы вынуждены опять-таки ехать в Алматы либо в Россию, да, чтобы сертифицировать ваш товар, получить декларацию соответствия таможенного союза. Мы сейчас знаем, да, повысились цены на бензин, несмотря на то, что как мировые цены на нефть в принципе как бы в одном коридоре. НПЗ России на сегодняшний день изменили отпускную цену. Сейчас у нас вот «Газпромнефть», например, 92, да, 92-й бензин продает по 30, почти 39 сейчас сома встала. То есть на 2,5 сома повысилась стоимость топлива за этот год. И как бы понятно, что, ну, определенным образом, вот это сразу произошло после референдума. До референдума этого не происходило. Да? То есть понятно, что вся, ну, при работе с монополистами из Евразийского союза на нас оказывает как бы косвенно еще политическое влияние. И обходя наши политические крупные события, соответственно, как бы повышает цены отпускные для нашей страны. Тем более, что у нас сейчас установилась полная монополия, да, поставок горюче-смазочных материалов только из одной страны. Есть и позитивные моменты, например, могу сказать, что швейники активизировались, пришли инвестиции из России, из Казахстана, из Дальнего Востока России. Швейный бизнес сейчас на данный момент как бы разворачивается. Поставки увеличились, но если раньше в этой цепочке логистической присутствовали транспортные компании из Кыргызстана, практически все наши местные компании разорены налогом «Платон». Соответственно, чтобы еще сэкономить на въездных пошлинах и на определенных штрафах, многие компании сделали так. Они пошли, просто заключили договора с российскими транспортными компаниями, и здесь они зарегистрировались как их представительство, перерегистрировали полностью. А старые компании ликвидировали. И получается, основная все-таки доля выручки от транспортных перевозок теперь получает российские компании. Но в целом, как бы, швейников все в порядке. Но с алкоголем, с птицефабриками, с мясными, да, бизнесмены, кто занимается мясом, экспорт, с садоводством, со всеми остальными вот творится вот, жесткие барьеры достаточно идут.
А если вот говоря о ветлабораториях, почему все-таки вот этот процесс задерживается, несмотря на то, что как бы в Казахстане на самом высоком уровне заявляли о том, что окажут помощь братскому Кыргызстану на строительство ветлабораторий и приведение соответствия нашей продукции к требованиям Евразийского экономического союза?
Я обращался с сотрудником казахского посольства в Кыргызстане, но они тоже не смогли дать комментарий. Они тоже в таком же положении, как я. То есть этот вопрос к высшему руководству, да? Почему они этого не сделали, на низовой уровень не спустили, да, вот поручение, да, выполнить? Я не могу точно утверждать, почему, но я думаю, что просто Казахстан испытал проблему при девальвации национальной валюты и проблему при снижении цен на нефть. Я думаю, что они сейчас не заинтересованы кому-либо дарить какие-либо деньги, да. Но с другой стороны, данное обязательство на основе союзнического обязательства, да, на основе официального, оно не выполнено. Ну, что это говорит? Ну, в обычных как бы взаимоотношениях, это, например, в бизнесе это говорит об отсутствии бизнес-этики, да. Что касается, ну, должно было быть хотя бы официальное объяснение, почему. Ну, с другой стороны, хозяин-барин, да, они же нам обещали дать деньги, а мы как в позиции просителя, да, находились, поэтому не дали, не дали.
Господин Бердаков, господин Шаршеев в своем выступлении сказал, упомянул вот эти вот так называемые торговые войны, уничтожения наших продуктов, недопущения их через границу. Иногда вот в прессе то же самое проскакивает заявление о том, что есть какая-то политическая подоплека в этом. То есть именно то, что касается Казахстана. Потому что Казахстан на пути в Россию, то же самое, это как бы первый барьер. Вот действительно ли вот какая-то вот подоплека может там существовать? Или все-таки это связано исключительно с отсутствием в Кыргызстане каких-то аккредитованных лабораторий?
Ну, как я вижу этот конфликт? Если мы посмотрим, большинство трудностей, которые мы испытываем в ЕАЭС, именно по свободе товаров, именно если мы берем одну из четырех свобод, это проблема с тем, что мы действительно не можем эксплуатировать сельскую продукцию, и большинство проблем это на границе с Казахстаном. То есть Казахстан является слабым для нас звеном, потому что все наши торговые пути пролегают через него. Именно большинство проблем нам организует именно Казахстан. Это вопрос не к ЕАЭС, именно не к Евразийской экономической комиссии даже, которая не может зачастую решить эти проблемы, потому что Казахстан, как Кыргызстан и Россия, они не делегировали свой суверенитет экономически во многом, да? Соответственно, у них в большинстве случаев просто не хватает полномочий. Да, Казахстан говорит, я вот не пропущу. Да, был мораторий, они просто не пускали. На мой взгляд, каких-то серьезно политических здесь вещей нет. Казахстан также не заинтересован в дестабилизации Кыргызстана, которая может случиться в случае экономического коллапса. Но у них есть сильное очень лобби, есть желание чиновников зарабатывать на этом. Есть, получается, несогласованность политик. То есть они говорят, ну вот же есть стандарт, почему мы должны, опять же, не соответствующую стандарту, мы должны забывать, что та же самая картошка в Кыргызстане в этом году сеяли, точнее не сеяли, как бы сажали. Они, наши крестьяне, фермеры, поспали ураган вот этим вот порошком. Он опасен, и почти стран мира, не говоря уже даже в Европейском Союзе, он запрещен. Они его, соответственно, чтобы он лучше рос, они его посыпали. Стандартам ТС и ЕАЭС это не соответствует. Теоретически, конечно, можно сказать, но это опасный продукт. То есть, да, конечно, вы имеете мораторий, но именно этот продукт опасен для здоровья алматинцев. И очень сложно заявить, что, ну, она же мораторий, но именно этот продукт опасен. То есть, казахское государство, оно говорит, мы же защищаем своих граждан, как российское. То есть, пока действительно в Кыргызстане не будет очень качественной продукции, мы не сможем с чистой совестью сказать, ну, вы же нам обещали.
Перед полноправным вступлением Кыргызстана в ЕС говорилось о том, что как бы, ну, вообще ЕС предполагает свободное перемещение товаров, рабочей силы на пространстве. Но тем не менее, на границе с Казахстаном очень часто возникают транспортные коллапсы, да? Все потому что казахская сторона подвергает жесткой проверке не только наших граждан, но и даже своих граждан. Достаточно даже в социальных сетях посмотреть, очень часто возмущаются там. Те же граждане Казахстана, которые по каким-то делам приезжали сюда, в Кыргызстан, вот, с чем связан вот такой вот жесткий пограничный контроль?
С серьезными лоббистскими структурами, которые на этом зарабатывают. Потому что у них есть четкое указание. Кыргызстан менее стабильная страна. Соответственно, нужно пройти жесткие проверки. С другой стороны, есть постановление, что это страна ЕАЭС. Облегчение передвижения граждан, товаров и услуг. Как вы понимаете, в голове у любого чиновника, тем более военного или связанного с правоохранительными органами, постоянно конфликт. Он говорит, я машину не проверил, там может быть оружие. Я понимаю, что она может перемещаться, но я не уверен в этой машине. И здесь идет столкновение. Я думаю, в течение года-двух это будет урегулировано, или нас исключат из таможенного союза, или мы получим свободный доступ. Но как минимум Казахстан должен принять решение. Или он уверен, что любая машина, следующая из Кыргызстана, не везет на наркотики и оружие, и тогда он ее допускает. Или он скажет, ну извините, даже в рамках ЕАЭС вы не можете обеспечить должный уровень безопасности, контроля у себя внутри республики. Мы не можем на это пойти, это будет честная позиция.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азатык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждаем итоги членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Сегодняшние наши гости – исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов и организации Global Technology Solution Искандер Шаршеев и политолог Денис Передаков. Передачу веду я, Болот Колбаев. Ну и следующий вопрос сразу будет к вам. Господин Шаршеев, вы имеете определенное отношение к бизнесу. И вот скажите, как вот бизнес чувствует себя спустя почти полтора года после полноправного вступления Кыргызстана в организацию?
Ну, бизнес себя чувствует, вот если по всем сферам посмотреть, да, очень интересно, общий спад. Общий спад, многие компании уже проедают свои как бы финансовый жирок, да, финансовую подушку безопасности. А некоторые компании, которые небольшого размера, да, занимались, ну, как бы производством продуктов питания и поставляли в супермаркеты местные, закрылись на неопределенный срок. А на рынок очень лавиной хлынуло, как Министерство экономики у нас говорило, контрабандой, да, потому что там очень по низкой цене на нашей границе ее регистрируют. Продукция из Беларуси, Казахстана и России. Очень много продукции из России сегодня. Вся молочная, то есть окорочка, да, вот это все, все кондитерские изделия и так далее, макаронные изделия, вот в основном сейчас идут оттуда. Из Казахстана очень много дешевой муки, да. А некоторым предприятиям стало хорошо. Цены низкие, некоторым потребителям стало хорошо. И как бы есть звезды в каждой сфере бизнеса. То есть, например, вот строительный рынок весь стал, потому что нету притока, да, денег от реэкспорта, потому что основным клиентами крупных строительных компаний были люди, занимающиеся реэкспортом, в основном торгующие на дурдой, да, они покупали как инвестиции квартиры, из-за этого рынок жил. А сейчас этот локомотив приостановился, потому что все логистические цепочки выстраиваются через Хоргос. Потому что даже через Хоргос мы можем использовать ЖД-транспорт для доставки товаров из Китая. И это обходится гораздо дешевле, чем через Турагарт на самом деле сегодня уже. И Казахстан как бы откусывает очень большую долю нашего реэкспорта. И, естественно, Дордая снизилась где-то на активность, где-то процентов на 60 отмечают тамошние. Вот оптовики, которые по старым логистическим каналам работают, у них все в порядке. Розничники разоряются. А в целом, как бы в бизнесе, я повторюсь, в каждой сфере вот, строительной компании есть свои звезды. Они даже в период кризиса умудряются показывать очень хорошие результаты. Потому что я думаю, что в условиях всеобщей апатии на фоне падения, да, доходов, эти компании просто еще сильнее, еще активнее начинают работать, и у них все хорошо. Но в целом, если взять общую картину, скажем, я могу сказать, что в 2009-м был взрывной рост в бизнесе, в 2011 году было прям очень хорошо было в бизнесе, прям появились лишние деньги, понимаете, да? А сейчас, как я думаю, в 2016 году все вот эти подушки безопасности, финансовые как бы запасы, которые были заработаны в эти годы, они проедаются, потому что в целом идет очень слабое движение, очень мало денег приходит сейчас в страну. Это видно.
Можно ли говорить, что бизнес оказался не готовым к новым условиям?
Абсолютно, потому что прежде чем вступать в какой-либо союз, евразийский, европейский, там, не знаю, в будущем, может быть, китайский союз, может, индийский, иранский союз будет, я не знаю, да, что будет в будущем, но прежде всего, как бы, прежде чем вступать в такие союзы, надо было изучить техрегламенты и привести все предприятия в нашей стране в соответствии с данными техническими регламентами. Правительство должно было буквально вбивать, да, в голову всем бизнесменам стандарты ХАСП, стандарты пищевой безопасности, стандарты безопасности организации производства, да, то есть очень много есть таких вот стандартов, есть стандарт органик, есть стандарты ISO. Все эти стандарты должны были внедряться активно, пропагандироваться, предприятия должны были штрафоваться, так должно было пройти 8-9 лет. И после того, когда наши предприятия уже практически все бы имели сертификаты ISO и ХАСП, тогда, может быть, и входить не надо было ни в какой союз, потому что такой товар купят в любой точке мира. А вот если этого всего нет, то наш товар потенциально опасен для любой торговой системы мира, потому что мы не имеем сертификации.
Хорошо, спасибо, господин Бердаков. Вот для подтягивания экономики Кыргызстана под новые условия, под Евразийский экономический союз, был создан Российско-Кыргызский фонд развития. И за небольшой срок его работы уже высказано достаточно много критики и иногда обоснованной, да? Вот все-таки выполняет ли Российско-Кыргызский фонд свою основную функцию?
Хорошо, чтобы ответить на этот вопрос, мне придется ответить на два других вопроса. Uh-huh. Так не получится. Как уже заметил Искендер, я помню очень хорошо дискуссию 2012-2013 года, я участвовал в этих дискуссиях. Кыргызстан действительно должен ИСО был сделать, ХАСП и так. Потому что представлял наш бизнес? Во многом это были и остаются предприятия, которые нас ставят. Колбаса, в которой нет мяса, молоко, котором только молочный порошок и плюс кокосовое масло. Если мы посмотрим, это большинство предприятий Кыргызстана. Прекрасное мясо, которое оказывается без прививок, из кучи болезней. Картошка, которую посыпают химикатами, запрещенными во всем мире. Вот это наша промышленность, да? Там, опять же, за исключением редких звезд, которые как бы сами стремились к качеству. То есть мы имели ситуацию. Страна бедная, неразвитая. Была страшнейшая нехватка вообще любых ресурсов, слабая политическая вертикаль. И было предложение, скажем, от ЕС, а больше от России. Давайте мы вам дадим денег, ваши трудовые мигранты смогут у нас работать на лучших условиях. Это позволит вам там 500, 600, 700 миллионов ежегодно получать плюсом, плюс вот полмиллиарда долларов, скажем, денег, но вы как-то уж там выкарабкаетесь, нам не нужен новый Афганистан под боком. Вот на таких условиях все это, соответственно, дали. Да, все возможности, которые были, наше правительство, оно потеряло. Ну, понятно было, что наша элита, ее состав, качество, ну, не могли они создать качественное управление экономикой, чтобы завтра у всех предприятий был ХАСП. Ну, не Израиль мы, да? У нас нет там какой-то супернациональной идеи 30 лет борьбы за свою независимость. Мы постоянно будем упираться в то, что у нас слабая государственность, и мы действительно не сможем ни войти ни в один союз, вообще наша экономика, мы не сможем ее сами поднять. И тогда в 2012-2013 году очень четко спорили. Мы возьмем эти деньги, мы вступаем. Вступаем слабыми. Понятно, что мы сами себя будем вытаскивать за волосы и, скорее всего, не вытащим, да? Потому что казахстанские, российские, белорусские товары, скорее всего, выбьют большинство до 90% наших бизнесменов. Сейчас происходит. Или мы не вступаем, ну, как бы, не хочешь, не вступай. Казахстан нам закрыл границу, а уже по факту он уже закрыл нам в 2013 году. Не для людей, именно для товаров. Он сказал, пожалуйста, ввозите из Китая сколько угодно, подавайте, хоть в Африку. Нас это не касается. То есть мы экспорт бы по-любому потеряли. 1300 мигрантов и 700 тысяч, которые у нас сейчас есть, мы бы потеряли. Это минус еще 700 миллионов. Денег из российского фонда бы не было. То есть миллиард мы минимум, миллиард 200 долларов мы бы не получили в эти годы. Наши, понятно, власть от этого бы и госчиновники, госаппарат, он бы умнее, быстрее, качественнее от этого не стал. Мы не смогли бы ничего подавать и дальше. То есть это было понимание, что вот тяжело больной пациент экономический Кыргызстан. Мы ему можем дать сегодня покормить, дать денег антибиотиков. Выкарабкается. Это проблема как бы больного, да? А можем не давать.
Ну, этот антибиотик дали, построили, ну, образно говоря, пункт, который раздает антибиотики.
Да, вот 500 миллионов дали, из них сейчас 175 миллионов использовано на 500 или 600 проектов уже. В чем они главное уперлись? Была позиция президента Мазбека Шашеновича, который говорил, вот, полмиллиарда есть нариком? Есть. Срочно вкладывать инфраструктуру и бизнес, чтобы завтра был экономический рост. Мне нужен экономический рост. Установка была наиболее четкая. Была Нурсула Ахметова, который говорил, хорошо, мы получаем деньги по-честному. Мы бизнес-структура, мы не даем гранты. Это деньги возвратные. Мы вносим лучшие практики мировых инвестиционных банков. Отчетность, белая бухгалтерия, четкий бизнес-план. С чем столкнулись целый первый год? Не оказалось предприятий, которые готовы, во-первых, сказать, у меня чистая бухгалтерия. Все наши олигархи, они выяснилось, что у них... Всех их предприятий, во-первых, они раздробили на мелкие предприятия, во-вторых, они все работают в серой зоне в лучшем случае, во-вторых, у них нет такого залога, то есть там просишь 2 миллиона долларов, ну, хотя бы на миллион долларов неси залог. У них такого тоже нет. И выяснилось, что им деньги под такие проценты изначально, там, под 7-8, им оказалось и не нужно. То есть слабая экономика, слабые институты, демократические, экономические практики. Выяснилось, что кому давать деньги, если люди приходили и говорят, дай мне грант. Им говорили, ну, надо возвратные деньги. Они говорят, ну, как это, Россия ждала, должно быть бесплатно. То есть мы столкнулись с тем, что...
Не понимают просто.
Да, невозможно организовать здесь выгодное производство на условиях ведения бизнеса, как и в Европе, потому что банк давал на европейских условиях. Если люди, извиняюсь, бизнес мелкий, мелкотоварный, судебная система не работает наполовину в отношении бизнесмена. И они выяснили, что по-честному деньги раздавать... Людям не нужны эти деньги. Там буквально было раздано что-то 70 миллионов, ну вот просто вот можешь взять, возьми. Вот просто вот бизнес-планы, которые я видел, слабейшие. Люди просто просили денег. Никакого бизнес-плана. В условиях, понятно, что падающих рынков Казахстана и России, бизнес-план должен быть настолько идеален, чтобы в условиях того, что они провели девальвацию, а мы не провели девальвацию, было настолько сложно, если делать хороший бизнес-план. Потом, соответственно... Как-то весь процесс ускорился, стали давать денег больше. Но проблема остается главная, основная. нет здесь таких бизнесов, нет таких рынков сбыта, которые готовы взять эти деньги. Где-нибудь, я не знаю, там, в Штатах, под такие, под, ну, чуть поменьше процент, конечно, деньги возьмут, потому что там есть место для роста. Кыргызский российский фонд выступает неким воспитателем. Бизнесу нужно 5-10 лет, действительно, чтобы перестроиться, если он захочет.
Время нашей передачи подходит к концу, и подведем какие-то мини-итоги. Господин Шаршеев, вот как вы считаете, есть ли перспектива улучшения положения Кыргызстана в условиях ЕАЭС? И какие?
Я думаю, что одно из самых лучших и первых условий – это чтобы Кыргызстан громко, с шумом исключили из ЕС. Потому что в этом случае у нас по ВТО ставки по растаможке, которые раньше были 3,5%, станут вернутся к 3,5%. Сегодня 12%, по некоторым товарам до 20% доходит. Я думаю, это основная причина того, что у нас реэкспорт, то есть, помирает, так скажем. Нам нужно научиться нашим предпринимателям работать именно с Китаем, с Юго-Восточной Азией, с Индией, да, с Афганистаном, с Таджикистаном. Нам надо научиться поворачиваться туда. Потому что у нас так сложились культурные особенности, все мы разговариваем на русском, все мы как бы воспитаны на Пушкине, да, на Достоевском и так далее, все мы были в Советском Союзе, поэтому все наши бизнесмены в первую очередь видят рынок только там, в России. На самом деле там очень мало людей, и там тоже низкая покупательская способность. Вот если бы не кризис нефти, мы бы этого, может быть, и не поняли бы, да, но так как цены на нефть упали, мы сразу увидели, что там денег мало. Теперь надо перестраиваться. Единственная возможность хоть как-то получить пользу от Евразийского Союза, я думаю, это размещать производство, которое происходит в Китае, да, здесь, в Кыргызской Республике, и да, обеспечить гораздо более низкую стоимость производства товара в Кыргызской Республике и очень сильно развивать логистическую инфраструктуру. Для этого нам нужны железные дороги, не одна, а две, три, четыре железные дороги через Китай в Узбекистан, через Китай в Таджикистан, через Китай в Россию, да, в Казахстан и так далее. Нам нужно, естественно, как бы очень такое серьезно простроенная логистическая цепь. У нас сейчас есть два проекта, да, Тросека и Карек. Эти проекты должны дойти до конца, хотя вот Тросеку немножко Кавказ тормозит, говорят. Вот, и тогда у нас получится организовать крупные реэкспортные потоки обратно, да. То есть вообще в древности, кто бы ни жил на этой территории, скорее всего, наши предки, они сидели на воротах шелкового пути, да, и занимались тем, что оказывали различные услуги, да, караванам. То есть я думаю, что это бизнес-модель, проверенная тысячелетиями. Сейчас мы можем заниматься именно туризмом, именно продолжать заниматься реэкспортом. И, естественно, я считаю, что у нашей страны только один выход, находясь в таком тупике логистическом, мы можем открыть для себя только вот две вещи. Открыть небо для всех самолетов ото всех стран, да, чтобы они свободно прилетали, покупали здесь земли, строили аэродромы, транзитные зоны, транзитные базы, заправочные станции. И второе, это вот это должно стать национальной идеологией, национальным как бы идеей фикс, да, это нужно развиваться в плане информационных технологий. Это единственный шанс, сидя в тупике, работать со всем миром.
Если по поводу ЕАЭС, у него большой шанс действительно не дожить до 2020 года, вполне большой шанс.
Вообще у самой организации, не только Кыргызстана, в организации.
Она может стать формальной, как СНГ, ага. Да, то есть СНГ началась как формальная, ей осталось. Угу. ЕАЭС очень бодро так начал, может притормозиться. Все эти процессы могут притормозиться. Я к чему, что лучше нам от этого абсолютно не станет. То есть... Мы как жили, скорее всего, мы ощутим еще большие минусы, не получив никаких плюсов. По поводу ВТО и торговли, очень спорный момент. Мы в ВТО 98 года, и, в принципе, могли бы везде торговать, опять же, все упирается в слабую государственность. Здесь вопрос идет между либералами и государственниками. Пока у нас не будет суперсильного государства в том или ином формате, мы не сможем наладить вообще ни экспорт, ни производство. Ни воспроизводства, ничего не сможем наладить. Здесь все четко упирается. Есть ли в доме хозяин? Пока у нас хозяина нету. Были диктаторы, были авторитарные режимы, но именно хозяина пока не было. Все вот постоянно в это упирается.
Хорошо, спасибо вам за сегодняшнюю дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азатык» была передача «Перекресток». Сегодняшними нашими гостями мы обсуждали итоги членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Нашими сегодняшними спикерами выступили исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов и Global Technology Solution Искендер Шаршеев и политолог Денис Бердаков. А передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо.
Перекресток на радио «Азатык».